День добрый, дорогие друзья. Мы продолжаем изучение трактата Ктубот. И сегодня мы с 43-м листом нашего трактата мы поднимем очень интересную тему, которую здесь обсуждает Гемара. Это будет вопрос Гемары. И Гемара попытается привести доказательства из нашей Мишны, с которой мы начали эту главу. Для того, чтобы приступить к рассмотрению того, что мы сейчас будем изучать, нужно сделать несколько вводных. В принципе, мы прочитали в Мишне, что «Маасе едей габат ле авия», что, в принципе, деяния рук дочери принадлежат ее отцу. И мы сейчас посмотрим, почему это так. Почему это так? Гемара выскажет определенный аргумент, из которого мы сделаем вывод, почему Тора так считает. Мы должны еще ввести понятие «тнай ктуба». Возможно, мы об этом уже говорили, это условие ктубы. Дело в том, что, скажем так, на мой взгляд, самое зафиксированное, юридическая попытка отрегулировать брачные отношения, самое четкое, это наша система, патриотично сказал я. Вот. Но что я здесь имею в виду? Дело в том, что есть брак, есть свадьба, есть счастье и все такое. Но, как любое радостное событие, у него есть всегда и ситуации, которые могут быть не столь радостными, например, развод или смерть одного из супругов. И нужно обговорить, какой будет закон в случае развода, смерти, что будет с детьми, кто будет обеспечивать детей в случае смерти мужа, должны ли они получать пропитание из его имущества. Все эти нюансы должны быть прописаны законодательно. И вот в Торе, когда зачитывают на самом деле ктубу, вот, ну, тут, брачный договор на свадьбе, там нет всех этих условий, но подразумеваются многие дополнительные условия ктубы, которые вот здесь как раз брачного контракта, которые здесь как раз в трактате Ктубот, они обсуждаются. То есть существуют условия, что дочери получают пропитание из имущества отца все то время, пока они не вышли замуж. И братья при этом не могут сказать, что мы все получаем по наследству, и нам, как бы, по большому счету, не важно, что будет с нашими сестрами. Нет, они не имеют права так сказать. Вдова, она имеет право продолжать жить, питаться, получать пропитание все то время, пока она не вышла замуж за другого человека из имущества своего бывшего мужа. Это особенно актуально, если есть сыновья или дети от других браков. То есть все эти моменты, они здесь в трактате Ктубот проговаривают. Вот есть такое понятие «тнай ктуба», «условия ктубы». И вот они... Мы впервые, как бы, вот здесь Гемара дальше прям будет это развивать, приводить многие условности. Сейчас Гемара начинает затрагивать эту тему. Тнаей ктуба. Еще раз, когда вы читаете договор на ктубе, на свадьбе, ну, там, разбивают стакан, ну, до этого читают ктубу. И читают ктубу, на самом деле, только для того, чтобы прервать между благословением Боре Приагофен, который сказали первый раз, и Боре Приагофен Шева Брахот, то есть Боре Приагофен, которые сказали, когда одевают кольцо, и Боре Приагофен, когда читают потом семь благословений. Для этого читают ктубу. В принципе, ее можно было бы и не читать. Поставили ее читать. Но в этой ктубе, в принципе, написано, что все мое имущество, оно несет ответственность за выплату этой ктубы при жизни и после смерти. Такое легкое упоминание, так сказать, о том, что могут быть не самые радостные события в нашей жизни, к сожалению, да, вот, но на самом деле все эти вещи, они прописаны в Алахе гораздо более подробно, окей, вот это вот юридическое схема урегулирования вот этих вот отношений, она на самом деле в трактате Ктубот обсуждается, и мы сейчас как бы начинаем ее затрагивать. Это вторая вводная, которую мы должны сказать. Третий момент, я уже сказал, что Гемара попытается доказать некий вопрос, который мы сейчас зададим из нашей Мишны, поэтому именно сейчас начинается обсуждение этой темы. И четвертый момент, который я хотел обратить ваше внимание, когда будете со мной сейчас читать эту Гемару, что Гемара подчеркивает, да, почему дочь должна отдавать деяния своих рук, то есть, грубо говоря, работать и отдавать отцу, потому что она питается, она получает парноса, пропитание из денег и средств отца. Вот, вот, собственно говоря, один из моментов, которые, на который нужно здесь обратить внимание. Теперь давайте обратимся к тексту. Начнем читать Гемару и посмотрим, как Алаха в этом вопросе и, собственно говоря, в чем вопрос. Так вот, говорит Гемара. Бои Миней задали вопрос Раби Авина Миравшешет. То есть Раби Авина спросил вопрос у Равшешета. Бат Анизонет Минахим. Дочь, которая получает пропитание от братьев. То есть отец умер, и братья, наследовавшие имущество отца, они кормят свою сестру. Маасе еде алими, деяние ее рук кому? То есть она работает, он там придет пряжу, делает ткань, все, что она производит, кому это принадлежит? Братьям или самой себе? А говорит Гемара так. Бимком авкаймей, они на месте отца стоят, они наследовали имущество отца. Одно из определений понятия наследование по Торе, это то, что сыновья встают на место отца. Так вот, Гемара говорит, они встали на место отца, и отец маасе еде алав, деяние рук дочери отцу, охинами, здесь также маасе еде алахим, здесь также мы скажем, что деяние ее рук будет братьям. Ой, дильма, или, возможно, лойдоми леав, она не подобна... В этой ситуации это не подобно отцу. Почему? Госом там медидей митзана. Она ест из его, дословный перевод. Его ест. То есть она имеется в виду ест его имущество. То есть она питается из имущества отца. Гохо, здесь же братья лав медидгу митзана. Она не из братского ест. Что значит не из братского? Подчеркивает Раши. А из чего дана есть? Лав медидгу, не из... Эло митнай ктубат имам. Это условия ктубат матери их. Да? То есть условия брачного договора ктубы, оно такое, что дочери будут получать пропитание из имущества покойного отца, пока не выйдут замуж за своих мужей. И братья, наследники, не имеют права отказывать сестрам в этом пропитании. Это условие законодательное, которое мудрецы, так сказать, как бы укоренили, утвердили. Поэтому здесь дочь, она не ест братскую еду, в смысле братьям принадлежащую, а это как бы условие, которое мудрецы вложили в имущество. Это ктубат имам, то есть, как бы обязательство отца по отношению к матери или там к другой жене, да, неважно, к матери или к мачехе, обязательства отца заключались в том, что он выплачивает ей после смерти как бы годовое содержание, плюс его имущество несет ответственность, в нем заложена как бы материальная часть для пропитания дочерей. То есть они как бы не наследуют вообще эту часть, которая несет ответственность, которая соответствует тому размеру пропитания, которое нужно дать дочери. Вот это то, что Гемара подчеркивает. Это не братьев. Не то, что они унаследовали это имущество, сейчас они кормят. Нет. Условие мудрецов заключается в том, что они просто как бы получают, как мать получает ктубу, также дочери получают пропитание. Ктуба имеется в виду выплаты по ктубе. Понимаете, да? Вот это вот вопрос Гемары. То есть братья, они на месте отца, или же братья, и тогда она должна работать и отдавать это братьям. Или же братья, они должны унаследовать, но она получает по условиям ктубы эти свое пропитание. И поэтому она может работать и зарабатывать. Все, что она зарабатывает, она берет себе, а при этом братья должны ее кормить. Вот два варианта, которые Гемара сейчас поднимает. Говорит Гемара дальше. Очень интересно, вот мне всегда это прям вот интересно, почему-то Гемара редактирует. Потому что Раши приводит, что это на самом деле бата низон пинахин шикахут най ктуба. Так условие ктубы, что дочь будет получать пропитание от братьев, это бы пиркин в нашей главе на 52-м листе. На 52-м листе бет есть мишна, которая это пишет. Написано, что тнай ктуба бнан нукван, дети женского пола, диявинун лехиминой, которые будут у тебя от меня, инун игун ятвин, они будут сидеть, бебейти у меня дома, у мидзанан минхсай, и получать пропитание из моего имущества, ад детилакхун легуврин, пока не будут взяты мужчинами. То есть это прям вот нусах, да, это как бы формула, формулировка, тнай ктуба, условия ктуба. То есть, когда он на ней женится, когда Рувен женится на Лее, условия по умолчанию, да, они могут ничего не обговаривать. Условия, которые требуют и ставят мудрецы, они такие, что все девочки будут получать пропитание из имущества Рувена в случае, если он умрет, пока не выйдут замуж. Это четкое условие. Но вот мне всегда интересно, почему Гемара сначала начинает использовать информацию, а потом будет мишна, которая это говорит. Мне всегда, на самом деле, это как бы, ну, то, что мне кажется, что Тора, она все-таки, она циклична, она как круг. То есть, как бы ты все равно должен знать все для того, чтобы понимать все, что-то такое. То есть, это не поступательно вот так вот. Мы идем ступенька, 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 ступенька. Это, ну, так работает ДАФ. Так работает страница за страницей. На самом деле Тора постигается циклами. Да? То есть нужно пройти полный цикл, чтобы начать понимать все на другом уровне. Окей. Это небольшое лирическое отступление. Отвечает Гемара. Омерлей. Отвечает Рав Шеша. То есть этот вопрос задали Рав Шеша, обратите на это внимание, потому что, когда я готовил урок, Гемара в конце упоминает, а вот Аллаха как Рав Шеша. И я потом должен был вернуться и посмотреть, а где Рав Шеша, собственно говоря, отвечает. Вот здесь, вот это место, Рав Шеша отвечает так. Алмана низонет мнехсеетуми. У нас есть брайта, в которой написано, что вдова, она, да, получает пропитание из имущества сирот, то есть, ну, детей умершего, у Маасе Еде Ашилаем, и ее деяние, ее рук, то есть она работает, и она отдает результаты своего труда, ну, либо своим детям, либо своим приемным детям. Но при этом она получает пропитание из имущества сирот. То есть, говорит Рав Шешет, то же самое дочь, то есть как вдова, так же и дочь. Хотел Рав Шеша сказать, что нет разницы. Говорит Гемара, ми доми, разве это подобно? Алманосой, вдова его, лон нихалей бе арвоха. Он не заинтересован в ее арвоха, имеется в виду прибыли. То есть, типа, чтобы у нее она и брала себе пропитание, и еще работала, и как бы, получается, ну, она ест, и еще зарабатывает. Она же может продать это все, получается, она себе оставляет. Получается, у нее арвоха, у нее получается ревах, прибыли. Он говорит, что умерший не заинтересован в том, чтобы его вдова финансово преуспевала. Очень интересный момент. Гемара как бы здесь нам показывает психологию человека, который думает о том, что будет после его смерти. битой, но дочь его, отвечает Гемара, нихалей беарвоха. Человек нихалей, он хочет, ему приятно, чтобы у нее была финансовая такая вот независимость и рост финансовый, арвоха, прибыль такая. Да? То есть и тут понятно на самом деле, что разница в следующем. Человек не заинтересован, чтобы его вдова вышла замуж, была финансовой, как бы, такой независимой единицей. Он хочет ее кормить, как бы, да? Он хочет, чтобы это понятно, что она должна, но чтобы она была слишком привлекательна для того, чтобы выйти замуж за других людей, это уже, как бы, такая праведность. Человек понимает, что если он умрет, он бы хотел бы, чтобы его бывшая жена была привлекательна для того, чтобы за нее, на ней женились другие люди. А дочь его, он, конечно, заинтересован в том, чтобы она была финансово, как бы, прибыльной, как бы, партией, для того, чтобы удачно выдать ее замуж. Поэтому с дочерью он, да, заинтересован, чтобы у нее была арвоха, чтобы она, да, получала пропитание, при этом у нее оставались деньги на построение собственной семьи. Дальше. Гемара задает на этот вопрос. Лемеймра, что ты хочешь сказать? Дебитой адифалейми альманосой. Что дочь его, он относится к ней лучше, чем к вдове. Это совершенно не так. Гемара ваомара в Аба. Вот ведь у нас есть высказывание Раби Аба. Омар Раби Йоси. Сказал Раби Йоси, он сказал так. Асу алманая целебат. Мудрецы сделали вдову по отношению, здесь эцель это рядом, но имеется в виду по отношению к дочери, кебат эцелахим, как дочь по отношению к братьям, что имеется в виду. Бенехасим муатим, когда есть мало имущества. Недостаточно для того, чтобы прокормить и того, и другого, объясняет Раши. Так вот, что имеется в виду? Магабат, как дочь эцелахим, по отношению к братьям. Габат не зонет, бат получает, дочь получает пропитание. Ваахим и шалу аля птахим, а братья должны идти и побираться, спрашивать на входах, да? Такая, побираться, это спрашивать на входах, это идиома такая, да? Афалмана, также вдова эцелябат, вдова по отношению к дочери. Если есть вдова, алмана не зонет, да, вдова получает пропитание. Ваабат, а дочь тишаля аля птахим, она должна идти и побираться. То есть, мы видим, что когда есть мало имущества, то человек больше хочет, чтобы дочь искала себе сама где угодно, но бывшая жена, да, могла иметь пропитание. Но если мы сравниваем сыновей и дочерей, тогда отец умерший, он больше заинтересован, чтобы сыновья сами о себе заботились, а дочь, он хочет содержать. Но мы видим, что ему важнее бывшая жена, чем дочь. То есть это вроде бы, на первый взгляд, входит в противоречие с тем, что мы сказали до этого. Отвечает Гемара так. Лейнян зилута по отношению к пренебрежению алманосой адифалей. Вдова ему важнее. То есть он не хочет, чтобы его жена, бывшая, вдова его, чувствовала себя униженной за счет того, что она ходит и побирается. Поэтому здесь он заинтересован в том, чтобы дочь, пусть уж лучше дочь ходит и побирается. А вот по отношению линии Нарвоха, с точки зрения прибыли и стать финансово независимой, несмотря на получаемое содержание, битой адифулей, здесь он заинтересован больше в дочери. То есть очень такая, как бы, вот пинцетная, как бы, психология, мудрецы утверждают, что так вот человек заинтересован в том, чтобы дочь получала финансовый какой-то стартап, а жена бывшая, он готов, так сказать, он хочет ее почета, уважения, но нет стремиться к тому, чтобы она стала финансово независимой и получила бы арвоха, так сказать, прибыльность, как бы, увеличить ее. Вот. Это то, что говорит Гемара. То есть на этой стадии, что мы хотим сказать, что Рав Шешец утверждает, вдова будет она работает, отдает сиротам, так же и дочь. Говорит Гемара, неподобно, да? Неподобно. Человек не заинтересован в том, чтобы вдова была прибыльна, у нее была прибыль. Поэтому она должна отдавать детям. Дочь же наоборот. Говорит Гемара, ага, что ты хочешь сказать? Что уважают больше дочь? Уважают же больше вдову. Он говорит, да, уважают больше вдову, но финансово хотят дать стартап большей дочери. Поэтому ты не можешь мне доказать из вдовы финансово по отношению к дочери финансово. Это то, что Гемара сейчас как бы на этой стадии находится, и утверждение Рав Шешта опровергает. Скажем так, парирует. Мейси в Рав Йосеф, нападает Рав Йосеф. Маасе едея у митсиоса, афаль пишелой говсо. И вот наша мишна, ради которой, собственно говоря, эта тема разбирается здесь. Так вот, нападает Рав Йосеф. Маасе едея, в нашей мишне написано так, что деяние ее рук, дочери, у митсиоса и ее находка, афаль пишелой говсо, даже если она еще не взыскала их, то есть не, она работала, не взяла, то есть ей не заплатили еще по... Зарплату не дали. И теперь Мейсаав, теперь отец умер. По идее, все вот эти вот, как бы, ну, вся продукция, которую она заработала, она уже ее сделала. И, но зарплату еще не получила за нее. Сделала шерсть и, например, там, отдала ее тем людям, потребителям, а они еще не принесли деньги. Теперь вот отец умирает, и теперь потребители несут деньги. Кому они должны нести эти деньги? Братьям или ей самой? А отвечает нам мишна. Мейса варен шелахин. Умер отец. Эти деньги должны принести братьям. То есть получается, что все, что она произвела при жизни отца, как только отец умер, это унаследовали братья. И она эти деньги должна, потребители, которые возьмут ее шерсть, которую она спрела, например, да, должны отдать это братьям. Говорит Гемара, тайма, причина этого закона в Мишне, дебехаей хаав, что она это сделала при жизни отца. Халяхар мисасав, но если она это сделала после смерти отца, леацма, это ей самой. То есть, зачем Гемара нам подчеркивает, да, что она еще не взыскала, и она это сделала при жизни отца? Гемара хочет подчеркнуть, Мишна хочет подчеркнуть, говорит Гемара, это наша мишна. Хочет это подчеркнуть, что это принадлежит братьям только если она это сделала при жизни отца. А если сделала после смерти отца, значит, можно сделать вывод, что это уже все ее. Значит, можно сделать вывод, что она после смерти отца берет деяние своих рук себе. Но встает вопрос, а получает ли она пропитание от братьев? Так вот, говорит Гемара. «Май лав» разве не имеет в виду мишна простой и понятный случай, само собой разумеющийся, что бенни зойнис, что она получает пропитание от братьев, и все равно производство, которое она делает, то есть деяния ее рук принадлежат ей. Так Гемара понимает на этом этапе. И тогда хочет доказать, что да, она получает от братьев, но братьям не отдает деяния своих рук, доказательств из нашей мишны. Отвечает Гемара, нет, можно опровергнуть это доказательство. Ло, бешеэйно низойнес. Нет, она здесь не получает. Наша мишна говорит о ситуации, что она не получает от братьев пропитания. Говорит Гемара, и бешеэйно низойнес, если она не, от братьев не получает пропитания, майли мемер, тогда в чем хидуш, что она берет это себе после смерти отца? Афилу мадам рихоля раб. И у нас есть, это тоже в продолжении есть нашего трактата, есть очень интересное обсуждение. Когда у нас есть, мудрецы сказали, это из-за этого. То есть, например, он ее кормит, а она отдает ему деяние рук. Так, они поженились, да? То есть он дает ей пропитание, А она идет на работу и зарплату приносит в дом. Так? Может ли быть такое, что он ей скажет, знаешь что, слушай, давай я не буду тебя кормить. Кушай сама. Ну, в смысле, питайся из собственных доходов. Но при этом она говорит, окей, тогда действительно мои доходы все будут принадлежать мне. То есть, опять же, ведь нет прямого соответствия. Она может зарабатывать больше, чем она съедает, или меньше, чем она съедает. Мудрецы сказали, вот они как раз убрали это соответствие. Она не может, она заработала там 100 рублей. Она не может сказать, муж не может сказать, окей, ты ешь на 120, значит, 20, на 20 рублей голодай. Нет, он должен ее кормить. А она вот сколько зарабатывает, столько зарабатывает. Теперь может ли быть такая ситуация, что они, например, прекращают, вот они муж и жена, но в этом вопросе они прекращают эти отношения, которые постановили мудрецы, или которые как бы, ну, являются вот частью их отношений имущественных. И она сама зарабатывает, что заработала, то заработала, а он ей ничего не обязан. Правильно, про питание. Так вот, это целое обсуждение, которое мы будем на самом деле говорить. Так вот, там есть мнение, что и раб может так сказать своему господину, и жена так может сказать своему мужу. То есть есть такое право отказаться от вот этой вот как бы связки, которую мудрецы сделали, и выйти на финансовую независимость на самом деле. То есть если мудрецы сделали так, она работает, он содержит. И мудрецы сказали, что они не должны сравнивать, сколько там она съедает, сколько стоит ее содержание, грубо говоря, и сколько она зарабатывает. Это две как бы права и обязанности, они были сопоставлены таким образом. Но они не сопоставляются каждый раз в абсолютных величинах. Так вот, могут ли они выйти на вот этот момент финансовой независимости или нет? Это обсуждение. Там есть мнение, что да, есть мнение, что нет. Так вот, Гемара говорит так. Афилу леман дамар, даже по тому мнению, ехоль харав ломар леевит, что может господин сказать своему рабу, асеими вейни занхо. Я тебя хочу, чтобы ты вообще работай на меня, а кормить я тебя не буду. Говорит Гемара, ани мили, эти слова, что так жестоко может поступить господин с рабом, это только бейвит кнаани, с кнаанейским рабом. Делой ктив бей амхо, про него не написано твой народ. Аваль эвид иври, но даже раб еврейский, дектив бей амхо, что твой народ, он, господин не имеет права такого сказать. Господин не имеет права не кормить раба, который на него работает. Тем более, говорит Гемара, лой кольшкин биту, нет, то же самое, что и дочь. То есть Гемара говорит так, что это была за ситуация такая? Она не получает пропитание. Не получает пропитание, понятно, что она работает сама и содержит сама себя. То есть как бы если разрушена вот эта вот связь, кормит, работает, то понятно, что он работает и себя содержит. Это же очевидно. Поэтому тогда Мишна вообще не должна была нам ничего писать. Отвечает Гемара, омар рабе, омар барула лой ницрехо. На самом деле Мишна нам говорит эло леадофа. Когда она зарабатывает больше. Да? Она зарабатывает больше, и отец ее содержит. И сопоставление, так сказать, как бы уже прошло. Вопрос... Что с ее прибылью, как бы? Так вот, отец получает эту прибыль. Отец получает эту прибыль. Он как бы забирает больше, чем он на нее тратит. Вот. И вот Мишна нам как раз это сообщает. И вот этот момент, он прекращается со смертью отца. И так, поэтому из Мишны доказать невозможно. То есть, как бы Мишна говорит, что все принадлежит отцу. Почему? Потому что это при жизни отца. А после смерти отца это работает по-другому. Вот. Говорит Гемара, омар Рова, сказал Рова, гавра рабе, такой великий человек, как Рав Йосеф, ло йода, мдаика адофа, что есть дополнительные деньги, которые она зарабатывает больше, чем она съедает. Века Моисеф, тьюфте, он задает вопрос из нашей Мишны. Ну, это, говорит, элементарный ответ. Элома Рова, только Рова говорит так, Рав Йосеф матниса гуфа каша. Рав Йосеф, у него был на самом деле вопрос гораздо глубже, говорит Гемара. Диктани, Мишнана, в ней есть заложено внутреннее противоречие. Маасе едео мициосо. деяние ее рук и находка дочери, а фальпиши лой говсо, даже если она не взыскала мициосо, он не взыскал, говорит, мициосо, находку, миман габы, из кого она взыскивает находку. Что это такое? Что это за формулировка такая? Невзысканная находка. Это какая-то мишна, которая как бы не читается вообще. Элло, а только что говорит Гимара, а как нужно прочитать мишну? Лавах и комар. Вот что им хочет мишна нам сказать. Майса юдеа кемициосо. Деяние ее рук, это как находка. Как находка. Мами циосо, как находка. Бехае авляав, при жизни отца отцу. Ляхар миссис ав, после смерти отца. Ляцма себе. Афмаса юдеа, также и деяние ее рук. Нами, также. Бехае ав, при жизни отца ляав. Ляхар мисаса авляцма, после смерти отца себе, шмамина. И тогда, вот четко из нашей мишны, доказательство сравнения с находкой, что после смерти отца она становится в плане деяния своих рук независимой от братьев. И даже если она получает от братьев пропитание, по Тнай Ктуба. Итмар нами, также было сказано в Бет-Мидраше, это доказательство этого вывода, который мы получили из Мишны. Омар Рабби Юда, Омар Рав, сказал Рабби Юда, сказал Рав, бата низон пина ахим, что дочь, которая получает пропитание от братьев, маасе еде але ацма, день ее рук самой себе. То есть она получает от братьев содержание, при этом она работает сама на себя. Омар Рав Кана, сказал Рав Кана, май тайма, в чем причина? Очень интересно, да? В чем причина? Мы объяснили это все так с точки зрения юридической. А вот Гемара ищет доказательства из текста Торы. Вот это мне всегда очень, ну, как бы всегда очень нравится это, да, что для Гемары все вот эти юридические какие-то логические посылки это окей, хорошо, беседер. А давай посмотрим в источниках Торы, да? Как это читается. Вот Гимон говорит, написано так, «Виснахалте мойсом лебнейхем ахарейхем, и будете наследовать их», здесь речь «их» имеется в виду кнанейских рабов, «лебнейхем ахарейхем, сыновьям вашим за вами, после вас». Так вот, говорит Гимон, «о там только кнанейских рабов, лебнейхем, вашим сыновьям, влобнотейхем, но не ваших дочерей, лебнейхем, вашим сыновьям». То есть наследование происходит прав только на рабов, на дочь, на сестру нет наследования, нет прав наследования. То есть, так уточняет Гемара. Магит, что нам хочет сказать Тора здесь, шейн адам мориш схуд бито либно, что человек не наследует, как бы, да, не передает в наследство право, которое у него есть по отношению к дочери, сыну. Говорит Гемара, маткив раба. Раба нападает на это. Веймя бепитуя бат векнасот вехавалот акатуми дабер. Может быть, этот стих, он говорит только про соблазн дочери, его он не наследует, и кнасот, и штрафы за изнасилование, то, что мы учим, да, вехабалот, и удары, и кто-то ее побил, и там она страдала. Акату, про это говорит стих. Вехентана, есть такая брайта. Рав Ханина, бепитуя бат векнасот вехавалот акатуми дабер. Что здесь этот стих, он подразумевает только деньги за соблазн, или за штраф, или за удары. А ее деяние рук нет. Говорит, хабалот цара де гуфанину. Вообще эти удары – это страдание ее тела. А страдание ее тела, отвечает Раши, вообще это не право отца. Отцу они не принадлежат. Раши приводит доказательства из трактата Бабы Кама, но это даже не нужно говорить, да, что вот эти вот деньги за страдания отцу не принадлежат. Омар Рав Йосеф, сказал Рав Йосеф бар Ханина. Речь идет, шипоцо бефанео, что он ударил ее в лицо. То есть он имел право ее выдать замуж. И этот человек ее ударил в лицо. И тут хидуш, так сказать, как бы, да, что это деньги отца, в принципе. И вот их отец не наследует. Вот это вот, мол, вот что имеет в виду этот стих. Но Гемара идет дальше и говорит, омарав зейр, омарав масно, омарав. сказал Рабзейра, сказал Равмасна, сказал Рав, Амрило. Есть, которые хотят сказать, что это Рабзейра, Омаравмасна, Омарав, Бата, Низон, Пинахин, дочь, которая получает пропитание от братьев, Маасея, Дэля, Ацма, все равно ее пропитание, ее деяние рук себе. Дектив, как написано, и приводится этот же стих, «Ведь нахальтем отам лебнехем ахарехем, и наследуете их, то есть кнанейских рабов, сыновьям вашим после вас, отам лебнехем, вломенотехем лебнехем, их сыновьям и не дочерей сыновьям». Магид, это нам сообщает, «Шейна даму риж схуд бито лебно». Человек не передает наследство право, которое у него есть на дочь сыну. Говорит Гемара, «Омер ле авими бар папи». Сказал Авими Барпапи, «Шкод Амра». Это высказание сказал Шкод. Говорит Гемара, «Шкод Ману». А кто это Шкод? Шмуэль. Это Шмуэль, постоянный оппонент Рава. Говорит Гемара, «Ага, Рав Амра». Но это же Рав говорил. Почему ты говоришь, что это говорил Шмуэль? Говорит, «Эйма, нужно сказать, Ав Шкод Амра». Также Шмуэль, которого мы называем Шкод. Шкод – это тот человек, который иудея Лишкод. То есть он постоянно погружен, знает, занимается этим. Шмуэль, он профессиональный судья был. То есть и Рав, и Шмуэль оба говорят одинаково, что она после смерти получает свои деяния рук себе. Смерть после смерти отца. Омар марбар авимер ле раваши. Сказан марбар эмеймер равуаши. Ах и омар наардоев. Наардоевцы говорили так. Ильхата кадаватей дравшешет. Что закон как равшешет, который сказал, что дочь как вдова отдает деяния своих рук сыновьям, так же и сестра отдает братьям. Так считает Равшешет. Но, говорит Гемара, Раваши Омар, Ильхата Кватейды Рав. Закон как Рав, а не как Равшешет. Что она получает, дочь получает деяния своих рук себе. В Ильхата, говорит Гемара, Гемара устанавливает Аллаху, Ильхата Кватейды Рав. Закон, соответственно, мнению Рава, что дочь получает деяния своих рук после смерти отца себе. Вот такая вот четкая сугия, как бы она здесь достаточно ясно была, Гемара ее провела и сказала ясную Аллаху, как мы знаем, что это отнюдь не всегда так очевидно. То, это был 43А. Безрат Ашем, следующий урок начнем смешный здесь на 43Б. Оставайтесь с нами, изучайте Дафаэм. Всего хорошего, до свидания.